Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Мы, напомню, говорим о 9-й заповеди, говорим по преимуществу о лжи. И в прошлый раз мы говорили о, скажем так, манипуляции сознанием, но не в том, скажем, информационно-политическом смысле, не столько в этом смысле, сколько в духовном смысле на основании послания апостола Павла к фессалоникийцам, где говорится о том, что основной причиной, по которой человек становится манипулируемым, основная причина, по которой человек улавливается в паутину лжи и начинает верить лжи и окончательно в ней запутывается, теряя всякую почву под ногами, чтобы можно было каким-то образом выбраться и восстановить адекватное представление об окружающих его вещах. Вот все это происходит по причине, что человек не любит истину. Не потому, что он чего-то не знает, не потому, что он ограничен в информации, не потому, что зло и ложь настолько сильны и всемогущи, а потому, что человек не любит истину. Вот приходит некто и говорит нечто. Причем это нечто сказанное, оно обязательно ведь воспринимается нашим сознанием. Как она воспринимается, эта информация, нашим сознанием? Либо мы ей не доверяем, либо мы ей доверяем. Если мы ей не доверяем, то мы пытаемся перепроверить, мы ищем, мы критически настроены, мы пытаемся осмыслить, что нам говорят, перепроверить информацию. И, конечно, при таком раскладе поймать человека в паутину лжи, ну, не так-то просто. Можно, конечно, и тогда, но это все усложняется. И про это мы говорить не будем. Хотя рано или поздно наступит именно тот момент, о котором мы и сейчас скажем. Но чаще всего происходит так, что человек слышит некую информацию, некое свидетельство, некое знание и верит ей сразу же, тотчас, не перепроверяя ее, не пытаясь там, скажем, задать вопросы, он не рассуждая, ей верит, как будто он ждал эту информацию, как будто он вот долгие столетия томился от того, чтобы наконец пришел кто-то и сказал вот это подобное свидетельство. Он с радостью на эту информацию, на это свидетельство кидается, как голодный пес на кость. Ему нравится то, что говорят. Ему близко к сердцу то, что говорится, потому что оно освобождает его от чего-то такого, что было ему тягостно. Оно несет ему освобождение от неких привычных правил, схем, в сущности, от чего-то достойного, более высокого, более трудного, более значительного, более полновесного, более человечного. Все это требовалось, и от него, соответственно, такое же самое состояние. То есть, если человек верит, скажем, что, ну, допустим, что святые святые, или пусть, что все великие ученые, действительно великие ученые, что все, скажем, там, праведники 19 века, неверующие даже люди, что они действительно праведники, и то словам можно верить. Если он в это верит, то предполагается, что и он должен подражать им. Если он их считает великими людьми, то он, чтобы ощущать некую собственную полноценность, но собственную значимость, некую причастность человечеству, то он должен побуждать себя подражать им, если они для него великие люди. Если они достойны всякого уважения, он волей или неволей стремится хоть как-то, хотя бы видимым образом соответствовать тому, той проекции, которую отбрасывают на его жизнь великие люди, то есть те люди, которых он считает великими. Но гораздо ж проще не считать никого великим, лишь считать великим таких же страстных людей, какой я. Тогда от меня ничего не требуется. Они грешники, и я грешник. Они развратники, и я развратник. Они делают, что хотят, и я делаю, что хочу. Вот. И никаких правил, никаких норм. Это ж здорово. И на этом фоне, когда приходит кто-то и говорит, вы знаете, но были же люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы. Вот. Это неприятно слушать, что богатыри не мы. Надо любым способом, вот бы нашелся человек, который доказал, что и в то время богатырей не было, что и в то время не было великим духов людей, что и в то время были все такие же страстные, мелочные, все были потребители, думали только о том, чтобы что-то заработать и получить какие-нибудь удовольствия. И любую информацию, любое свидетельство, которое мне на эту тему попадется на глаза, я с радостью поприветствую. Ну вот, я же так и знал, я же так и думал, я же так и считал, что на самом деле все люди такие же, как я, и никогда никаких великих людей не было, никогда не было хороших людей, никогда не было правильных людей, никогда не было никакого правила. Или если, допустим, я все-таки знаю определенно, что были, и вот не нельзя это опровергнуть, были в свое время достойные люди, которые действительно жили по-человечески очень высоко и достойно, значит, я буду желать доказать, что их ценности вовсе не достойны человек, что на самом деле не было никакого достоинства, было одно лицемерие, что не было никакой чести, была чопорность, что не было красоты, а была жеманность или еще тому подобные вещи. То есть я любым способом попытаюсь доказать, чтобы те качества, которые вот, я понимаю, я читал об этом, были когда-то в какие-то эпохи значительны, значит, надо сами качества эти дезавуировать и считать, что они на самом деле бесчеловечно недостойны, уродуют человека, и подражать этому не надо. И в любом случае я ищу способ доказать самому себе, что я хороший, что я нормальный, что у меня все замечательно, ничего меня не мучит, что все люди всегда были либо такие же, как я, либо лгуны хуже, чем я, либо там еще в чем-то хуже, чем я. И на самом деле никогда никаких ценностей, которые мне, вот, допустим, незнакомы и неведомы, их не было. Вообще никаких ценностей никогда не было. И все было так же. И человек вообще большая скотина, большое животное, безволосая горилла. И все эти придуманные духовные вещи, муки совести и прочее, это все выдумано кем-то, когда-то, и вот хорошо, если кто бы это доказал. То есть человек, он на самом деле, не то чтобы он поверил всему этому, потому что его убедили, он хотел в это поверить, и он в это поверил с радостью. То есть он начинает радостно верить не в то, что его действительно убедили. Он на самом деле ничего не знает и не проверяет, как можно убедить, если я не перепроверил доказательства, если я не провел эксперимент, если я сам не размышлял, если я не трудился собственным умом, как же это я могу поверить просто так? Если кто думает, что, скажем, христианская вера – это есть некая наивность ума, некая наивность чувства и наивность сердца. Вот так пришел некто к человеку и сказал, что есть Бог, а он радостно взял и поверил, и никогда никакого вопроса не спросил, не задал, никакие сомнения его сроду не мучили и мучить не могут. Вот такое представление о природе христианской веры даже более чем наивное, оно не соответствует никакому здравому смыслу, и никогда в жизни таких людей не было, и, надеюсь, не будет. Даже какие-нибудь дикие люди, уверовавшие в слово от Христе, какие-нибудь варвары какого-нибудь острова, и они умели задавать вопросы, и они спрашивали, и они томились либо умом, что, конечно, реже бывало, либо сердцем и чувством, и у них были вопросы, и они перепроверяли информацию и то свидетельство, которое им приносили. А человек современный с радостью проглатывает любую идею, любой образ, любую картинку, любую ложь, потому что она ему нравится, потому что он ее любит. А любит он ее потому, что он не любит истину. Она ему не нравится. И за это и идет суд Божий на землю, как в тех страницах божественных книг, которые описывают конец человеческой истории, написано. Потому что люди возлюбили тьму, возлюбили ложь. И именно поэтому ложь и царствует в их царстве. Не потому, что ложь всесильна, не потому, что она бесконечна, а потому, что человек так желает, потому что он хочет, чтобы вокруг была ложь, по одной единственной причине, потому что он не хочет, чтобы вокруг него было царство истины. Слишком трудно с истиной жить, придется что-то с собой делать, придется как-то себя менять. А это очень трудно, непросто. Но оказалось, что и с ложью тоже не все так просто. Запутавшись во лжи, человек запутывается все больше и больше, как оно всегда было, как всегда оно будет. Человек стал рабом лжи, он потерял при этом всякую опору на здравый смысл, на логику, на разумность, на что-то объединяющее вот всех людей воедино, разделяется все, раздробляется общество, раздробляется семья, раздробляются человеческие отношения, и само сознание человека раздробляется, он все более и более заболевает и знает, что могло бы его исцелить, но не хочет, потому что чем дальше он погружается в ложь, тем невыносимее для него истина. Он не просто ее не любит, он начинает ее ненавидеть, эту истину. Выход один. Надо обратиться к истине, надо взыскать эту истину, и истина освободит нас от этой паутины, истина сделает нас свободным. Истина же это познается не на путях интеллектуального дискурса, то есть, скажем, размышления, хотя определенные человеческие умы могут и так восстановить свой путь к истине. Истина познается через причащение к ней, через питание ей, через причащение, молитву, поучение в Слове Божьем. То есть, когда человек и на истину не смотрит, а когда он ее вкушает, когда он к ней прикасается, когда он свою душу соединяет с истиной. Вот приведем еще одно свидетельство, Священное Писание из пророческой книги Исаии, 59 глава. «Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, Господи, и грехи наши свидетельствуют против нас». ибо преступление наше с нами, и беззаконие наше мы знаем, мы изменили и солгали пред Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова, и суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющиеся от зла подвергаются оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда». Вот это печальное свидетельство о том состоянии общества, которое наступает, когда человек выбирает служение лжи. Истина уходит, истины нет, правда считается злом, ложь считается добром, пути жизни называются погибельными, пути смерти, ведущие и к физическому уничтожению, и к духовной погибели, называются подлинно жизненными. Вот это все печальное состояние, оно, конечно, пагубно для человека. Но нас здесь интересует еще особенно одно свидетельство по поводу клеветы и измены. И вот о клевете мы немножко поговорим. Клевета, она всегда влечет за собой, хотя люди обычно так не размышляют, не думают, да и, наверное, человек, который способен произнести клевету, он, в принципе, теряет способность в глубочайшем смысле этого слова думать, потому что мысль, она для того, чтобы действительно что-то собой поверять, она должна быть основана на истине. Мысль ищет истины, она строит какие-то свои образы, картинки, логические схемы, основываясь на истине. Для этого мысль должна быть изнутри, внутренне причастна этой истине. Если человек сознательно ввергает в ложь себя и другого, то он как бы выбивает у мысли основы для рационального размышления, для логических силлогизмов, для адекватного представления об реальности. Поэтому, строго говоря, конечно, движение мысли в его сознании, поток мысли не прекращается, но, собственно, размышление этого человека, или, по крайней мере, адекватное размышление, разумное размышление этого человека, вряд ли возможно. И вот таким образом клевета, она всегда приводит к тому, что человек совершает измену и предательство. Ложь всегда есть предательство, как, скажем, со времени Адама. Особенно это, ну скажем, Адам предал своего Бога. Это не очевидно, тем не менее это факт. Пришел некое существо, которого он не знал, обозвал его возлюбленного Бога плохим, завистливым и жестоким, и Адам этому поверил. Он отрекся от того Бога, которого знал, и поверил лукавым словам лжи. Он предал своего Бога, он предал самого себя. Он отрекся от своего опыта Бога общения, поверил чужому, которого он не знал. Это очень часто бывает в жизни, когда мы верим лжи на другого человека, мы, несомненно, предаем его. Ложь и предательство – это как два крыла сломанных, надломанных крыла или, наоборот, очень крепких крыла, но на которых человек скользит в бездну падения, в бездну преисподней. И человек теряет, когда он вот эти крылья выбирает, ложь и предательство. Он в его очах, в его сердце меркнет свет. Человек уже не может ясно видеть все то, что происходит, как бы все для него становится помраченным, все становится одинакового цвета, он не видит контрасты, он не видит границу между добром и злом, жизнью и смертью, правдой и ложью. Все становится серым, все только оттенки серого у человека, потому что он свет, который бы эту серость мог бы высветить и придать насыщенности каждому предмету, придать ему объем и глубину, потому что все это нам дает свет в физическом и в духовном смысле одинаково. Отвергая этот свет, человек, мир для него становится плоским, становится серым, становится невзрачным, и ничего в нем не понятно, все как будто на одно лицо, все плохое. Особенно это, конечно, такие вещи, такие явления, они ярко видны в контексте истории. Истории, когда клятва преступления, оно по сути своей является предательством, и именно клятва преступления, нарушение данного слова, нарушение клятвы, оно всегда стоит у истоков любой смуты. Всегда в основе смуты, восстания, бунта, революции стоит конкретное предательство. Кто-то не сдержал свое слово, не сдержал свое обещание. Всякое оклеветание тоже порождает ложь, смуты, когда честного человека оклеветывают, и судьи на это закрывают глаза, правда помрачается, наступает смута. Это что, про смутное время нашей истории в начале 17 века, что про какой-нибудь бунт, будь то Стеньки Разина или Емельяна Пугачева, будь то революция, в начале всего этого лежит нарушенное обещание и клевета, сделанная на какого-нибудь человека, этой клеветы не заслужившего. И все извращается. Не случайно поэтому для того, чтобы подтолкнуть смуту, сделать ее потенциально возможной, те люди, которые эту смуту задумали, первое, что они делают, они внушают мысль, что нарушение клятвы, нарушение присяги, оно не является преступлением, что слово, которое ты дал, оно ничего не значит, потому что человек, которому ты дал это слово, он негодный человек, недостойный человек, поэтому клятву, которую ему ты дал, ничего не значит, ничего не стоит, и поэтому никакого греха и преступления в этом нет. Надо убедить человека в этом, и дальше, как в детской песенке, и делай с ним что хочешь, он все будет делать, он любой грех совершит, потому что человек, не сдержавший клятву один раз, он понимает, из чего он должен держать ее другой раз. Если он не верен был своему царю, с чего ради он должен быть верен своей жене? Если он не верен своему отечеству, почему он должен быть верен своим временным работодателям? Если человек изменил и нарушил слово раз, он нарушит его и другой, и третий, потому что сам принцип уже исчез в его сознании. Собственно, когда-то великий Достоевский на эту тему устами одного своего героя и сказал, некий там капитан был в его романе, и вот когда ему сказали эту мысль о том, что и Бога нет, и стало быть, раз Бога нет, то и клятвы никакой нету, и вообще никого не слушаться, ничего не надо, живи сам. Он говорит, если Бога нет, если клятвы нет, то какой же я тогда капитан? Действительно, потому что тогда и я не верен никому, ну и мне ведь никто верен не будет. Стало быть, никаких прав за что-то, на кого-то, кого-то вести куда-то, за кого-то отвечать или кого, что-то от кого-то требовать, у человека нет никаких. И вот это нарушение клятвы и присяги, и клевета одновременно приводит человека в такое состояние, в котором он падает, вот такое состояние свободного падения, срывается в пропасть, и остановить этот процесс сорванного, брошенного камня невозможно, потому что для того, чтобы остановиться, надо сказать, что изначальный порыв, выбитый из-под меня, подпора, она была неправильная, что ошибку сделал я сам, когда оказался неверен своему слову. Я нарушил присягу, нарушил клятву, и все, что последовало за этим в моей жизни и в жизни окружающих меня людей, все это последствия того, что я выбил из-под своей жизни твердый фундамент правды, тот камень, на котором можно было строить дом. Теперь подо мной песок, и ничего построить нельзя. Дальше мы поговорим о том, что есть не только в таком серьезном историческом смысле клевета, но есть клевета, которую мы повторяем постоянно, клевета, которой мы усердствуем каждый раз, клевещи на своих близких. И эта повседневная клевета на человека – это то, что мы в просторечии называем сплетня.